Мы продолжаем читать наставления святого Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». И поскольку мы заговорили в прошлый раз о мрачном состоянии человека падшего, хотелось бы прочитать 30-е слово, которым тоже Макарий Великий характеризует это мрачное состояние человека. «После того, как человек уклонился от заповеди и подвергся осуждению гнева, грех взял его в свое подданство, и сам, как некая бездна горечи, и тонко, и глубоко, вошедшая внутрь, овладел пажитями души до глубочайших ия тайников. Таким образом и душу, и примешавшийся к ней грех уподобляет великому дереву, у которого много ветвей, а корни в земных глубинах. Так и вошедший в душу грех овладел и я пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку и предубеждение, с младенчества в каждом возрастает, воспитывается и учит его худому». Собственно, важны вот эта последняя фраза: «Вошедший в душу грех овладел и я пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку и предубеждение». Это то, о чем мы говорили уже в прошлый раз, предубеждение. Человек внутренний, если он, как это бывает после Христа, иногда встречается, и мы, не понимая этот феномен, ничего другого не могли сказать, как то, что человек освящен был Духом Святым еще в материнской утробе, еще прежде бытия на свет он уже был освящен, потому что не то, чтобы это некий действительно акт этим фиксируется, просто наблюдатели, церковь не может объяснить, почему в человеке нет этого предубеждения, почему он с детства во всем покорен людям и во всем покорен Богу, почему он Бога боится, но вот по-правильному боится, почему он не боится обратиться к нему ни с одной просьбой, почему он верит Богу как Отцу и раскрывает перед ним свое сердце, почему любой призыв, который скажет ему Бог, иди и послужи мне в монастыре, человек воспринимает как волю Божью, идет, хотя ему могло быть и 8 лет, и 10 лет, и 14 лет, не тогда, когда мы думаем, что самое время идти в монастырь, где-нибудь разочаровавшись в жизни или на старости лет. Мы же, когда читаем жития святых, не можем не обратить внимание на то, что огромное количество святых приходило, и по преимуществу в нашей русской православной церкви приходило, ну просто в подростковом или в юношеском возрасте в монастырь, значительная часть из них. А потом мы знаем древнейшую практику, скажем, когда с детских лет могли люди уходить в монастырь и почему-то навсегда сохраняли и привязанность, и верность монашескому обету. С нашей-то точки зрения, скажи нам, ребенок какой-нибудь, я хочу пойти в монастырь, ну, не принимая во внимание, что, конечно, никто его и не возьмет, и никто его не отпустит. Но даже если бы он сказал, я хочу в монастырь, мы же изумились бы и сказали, да ты что, сейчас-то ты хочешь. А вот придет тебе 14 лет или 18, ты все это возненавидишь, и тебе захочется жить мирской жизнью. Но мы видим и в 18, и в 19 веке, сколько юных, не только юношей, но и девушек, хотя это постепенно и запрещается в русской традиции, сколько их не то что уходит в монастырь, а сколько их ушедших в монастырь, проходя послушничество, проходя возраст, так скажем, переходный или молодеческий, юношеский, они не впадают ни в какие выверты характера, ни в какие катастрофические социальные, психологические проблемы. Они как в 10 лет хотели быть монахом, так и в 18 хотят, и в 25 хотят, и становятся хорошими монахами, никогда не разочаровываются в этом. Вот особенно интересно в этом отношении судьбы очень многих епископов Русской Православной Церкви, которые приняли мученический или исповеднический подвиг в годы гонений 20-30-е годы. Если посмотреть на их судьбы, интересно, многие из них с детства при монастыре, как, скажем, митрополит Сергий Страгородский или известный старец отец Павел Груздев, вот буквально с детства в монастыре, и никогда, насмотря эти годы лихолетия, проходя всего лишь послушничество поначалу, они не разочаровались в сделанном выборе, и никогда никаких искушений в этом отношении, что зря они это задеяли, лучше бы оставались в миру, у них никогда и не было. Вот эта цельность обращенности в некоторых людях есть, и она настолько поражает даже современников, не то что нас, что люди так сказали, наверное, человек еще в чреве матери получил освящение, потому что он странный, потому что в естественном-то ходе вещей мы как раз видим, что и ребенок, он совсем не послушен. Он не послушен нам, он не послушен Богу, он пытается наставлять на своем, он еще он говорить не умеет. Он и два умеет глаза, взгляд фокусировать, а уже у него свое. Он хочет, чтобы было так, как он хочет. Он уже требует, он настаивает, он организует жизнь семьи так, что и папа, и мама вращаются вокруг него. Он никаких грехов не делает, нет. Он еще долго их не будет делать. И даже объективно говоря, никакого греха в этом нет. Просто в этом есть то, что он ощущает себя центром этого мира и требует, чтобы этот мир вращался вокруг него, а себя провозглашает центром мира и настаивает, чтобы воля была его. И если родители не будут каким-нибудь образом ограничивать ребенка, внушать ему о том, что есть правила, которые нужно исполнять, что не он один на этом земле, что есть желание у папы и у мамы, лучше у сестер и у братьев, что надо и под них подстраиваться, и им угождать, и им служить, и их уважить, и их почтить, то человек может вырасти, хотя и не творить никаких грехов, потому что нет вроде бы никаких соблазнов, но вот это прекословие, непокорность, она в нем уже пустила корень, она выросла в нем, и это с детства, без всяких каких-то особых целенаправленных усилий родительских. Именно вот, если мы поймем, конечно, на основании одной этой фразы Макария Великого трудно создать такое целостное представление о духовном облике человека вообще и младенца в частности. Но если вникнуть не у нас нет такой возможности рассматривать все писания святых отцов на эту тему, мы просто можем обратиться к опыту церкви. Именно по этой причине, именно зная это свидетельство, хотя оно вызывает порой и сейчас особенно нарекания у родителей, в таинстве крещения, даже из новорожденного младенца, который по обычаю приносит на 40-й через 40 дней после рождения в храм, даже из него, 40-дневного младенца, изгоняется лукавый дух, изгоняется сатана, изгоняется дьявол, читаются заклинательные молитвы, священник силой Бога повелевает духу выйти из этого человека, чтобы посвятить его Богу, чтобы он стал сосудом благодати Божией. Уж казалось бы, какой там сатана? Что там в нем особенного? Он да еще и ничего и сделать-то не может. Он даже еще и капризничать не научился. Ему всего лишь полтора месяца от роду. Но тем не менее, если понаблюдать за ним дальше, не будучи в крещенном состоянии, а часто и в крещенном такое наблюдается, к сожалению и увы, мы видим, что именно непокорность, своеволие, или, как говорили святые отцы, самолюбие, самость. Вот когда человек сам делает себя источником своей собственной жизни, в сущности себя считая Богом, а всех вокруг своими, ну, людьми, которые ему что-то должны. И вот именно это состояние и должно уврачеваться таинством крещения, чтобы из человека колкого, колючего в отношении к людям, не всегда в отношении к людям, но всегда в отношении к Богу, вот эту колючесть, эту твердокаменность, эту непокорность человека уврачевать. И то, что человек, быть может, когда-то принесенный родителями в храм, или бабушка, как это часто было в советское время, принял крещение и не знает об этом, и никто об этом не знает, что он принял крещение, тайком бабушка снесла и покрестила его, и вдруг этот человек вырастает, и случайно в его руки попадает Евангелие, и он пленяется им, пленяется, он не спорить с ним начинает, он сразу весь ему отдается, этому Евангелию, и жить без него уже не может, без этого Христа. Вот эта способность тотчас же покориться Богу, не вступая с ним в полемику, не требуя от него отчета, вот эта способность есть один из могущественных даров, который принес Христос на землю, и особенности это проявляется как раз в таинстве крещения. Именно там уврачевывается наша непокорность, и мы делаемся способными воспринимать и слушаться Бога. Хотя, конечно, работать нам еще в этом отношении приходится много. Но еще второй момент, на который нужно в основании этого слова обратить, это то, что, конечно, когда мы читаем у Макария Великого или у кого-нибудь другого подобные слова о испорченности человека даже во младенческом состоянии, или как тут сказывает о том, что с младенчества грех возрастает в каждом, воспитывается и учит человека худому. Вот понятно, что церковная, христианская педагогика, она видит человека глубже, она видит человека честнее, чем светская педагогика, которая не признает, понятно, по понятным причинам, не признает изначальной испорченности человека, но за исключением наследственности. Оно не знает греха, и поэтому так часто и получается неполная картина, так часто получаются какие-то непонятные обвалы, обломы человека, когда вроде бы казалось, родители хорошие, родители замечательные, верующие или неверующие, но все равно замечательные. Человека воспитывают, человека учат, человека в разные там школы отдают, разным секциям он занимается, потом с человеком что-то происходит, и все свидетельствуют, да он не такой, это ж на пустом месте, да мы не знаем, что с ним произошло, но грех-то в нем был, и поэтому и этот грех развивался, и этот грех воспитывал его по-своему, изнутри человека то, что никто не видел, он нам согласно кивал головой, а какие мысли мы и не знаем, в то время у него были. Он нам говорил одно, а думать мог о другом. И даже сам порой не удивлялся тем состоянием и тем переживаниям и мыслям, которые порой входили в его голову, и он не знал, что с этим делать. И в конце концов, выросший и окрепший, получив душевные, телесные силы, он вдруг разворачивает свое внутреннее «я», свое внутреннее состояние вовне выворачивает, а мы думаем, откуда все это выросло. Грех его воспитывает больше, чем мы, потому что грех действует изнутри, а мы действуем как внешние воспитатели. Грех, особенно, речь идет о том случае, если ребенок не крещенный, грех заведомо сильнее нас и родителей. И поэтому умные педагоги в те стародавние времена, о которых мы не вспоминаем, потому что считаем, что в них не было никакой педагогики, они, конечно, не образовывали человека в нашем понимании, не учили его школьным наукам, да и вообще наукам, не учили его, быть может, спорту, не развивали его душевные силы, быть может, может, но они учили его бороться с грехом, они учили его молитве и терпению, они учили его исповеди и покаянию, они научили его, родители и учителя внимательные, учили человека оценивать свои состояния, оценивать входящие мысли и бороться с ними, и показывали, как можно с этим бороться. Да, и там был не стопроцентный эффект, потому что грех есть грех, и человек свое самовластие никуда не девает, хочет так, а хочет эдак. Но человеку, по крайней мере, правду говорили, что есть грех, который может погубить всю его жизнь, и чем раньше ты начнешь с этим врагом бороться, тем больше в этом отношении преуспеешь. В 39-м слове Макарий Великий пишет: «Не говорим, что человек всецело утратился, уничтожился, умер. Он умер для Бога, живет же собственным своим естеством. Человек погиб за преступление, стал язвен, сатана омрачил его ум, и в ином человек действительно мертв, а в ином живет, рассуждает, имеет волю». То есть человек действительно помрачился и действительно умер для Бога. Что это значит? Когда Бог дает слово Адаму, он говорит, что не вкушай, а иначе смертью, в тот день, когда вкусишь, смертью и умрешь. Адам вкусил, но ведь не умер. Он же жил после этого еще 1000 лет. Казалось бы. Но на самом деле он действительно умер в тот самый час, когда вкусил плод. И знаком того, что он умер, именно для Бога умер, потому что он оторвал себя от источника жизни. Сам отрезал эту пуповину. Сам пресек тот канал, через который он черпал благодать и который наполнялся. Он перерезал этот капилляр, этот сосуд, который связывал его с благодатью, и поверил другому, поверил тьме, поверил лжи и наполнился тьмой и ложью. С чего мы это решили? А как ведет себя Адам сразу, когда согрешил? Он прячется от Бога. Но это же нелепо, смешно, от Бога нельзя спрятаться. С чего он так быстро поглупел? От кого он прячется? От того, кому раньше бежал навстречу. От того, кому навстречу бежит всякое разумное существо, как появляется солнце, и все выходит навстречу солнцу по естеству. Если появляется радость, человек открывается радость. Если появляется благо, человек открывается благу. Идет жизнь, радость, благо, свет, веселье, торжество, а человек от него прячется. Это же безумие. Кого он боится? Того, кто его же и сотворил. От кого он ищет зла? От того, кто же ему все это и дал, и привел в бытие его. Он боится и трепещет. Он поглупел и очерствел. Он не бежит навстречу собственному счастью. Это и есть смерть. Только мертвый не бежит тогда, когда появляется счастье. Зашло солнце, и мертвый не улыбается. Пришла красивая девушка, и мертвый не радуется. Пришло, насыпали кучу золота, но мертвому все равно. Пришло торжество и счастье, говорят, Христос воскрес, но мертвый этого не слышит. Вот так и Адам. И пришло все это в бесконечной степени сжатое. Тот, кому он раньше бежал навстречу, а он спрятался от него. это и есть смерть. Он воспринимает как помраченный, он ведет себя как лукавый дух, как сатана, как бес, потому что он мертв. Или, например, его отношение к жене. Кого он стал стыдиться? От кого он спрятался? От кого прячет свою наготу? От того, кто создан из его ребра, кто создан плоть от плоти, кровь от крови его, кто есть его жена, тот, перед кем он раньше не стыдился, и все у них было общее, и вдруг он стал перед ней стыдиться, воспринимать ее как нечто чуждое, нечто опасное по отношению к себе, это и есть смерть. Для Бога он умер, а тело еще некоторое время по инерции продолжало жить и умрет своим чередом, потому что он опустел от благодати. Он пересек, перерезал тот сосуд, который наполнял его благодатью. Он отвернулся от Бога и стал мрачным. И в 40-м слове мы прочитали, Макарий Великий фиксирует, что в первую очередь сатана омрачил ум, владычную силу, существо, основание человеческой души. И именно ум весь пленен мрачными помыслами, и именно возможность исцеления человека, обращения человека начинается с того, чтобы просветить ум, обратить ум, измениться умом, как часто об этом пишет апостол Павел. Ну а дальше Макарий Великий в 41-м, 42-м и так далее, во множестве прочих слов, говорит о том, что хотя все это так, и действительно так, и мрачность, и мертвенность для Бога, но осталось нечто действующее даже в помраченном уме. Он называет, точнее, тот человек, который переписывал эту книгу, пытаясь понять, о чем здесь говорит Макарий, откомментировал, что, скорее всего, это совесть. Осталось нечто правильное в сознании, нечто чистое в уме, сознание того, что я не прав. Это же видно и в Адаме. Он сознает, что он не прав, что он нарушил и сделал неправильно. Ведь самым худшим ситуацией в случае Адама, которая бы, наверное, и сделала его вполне бесом, и, наверное, род человеческий на этом бы и закончился, если бы он не прятался от Бога, а стоял, гордо подняв голову и, встретив Бога, сказал, что «я получил то, что ты от меня спрятал, и теперь не жалею о том, что со мной случилось, потому что наконец-то я обрел полноту жизни, которую ты от меня прятал, и знать о тебе после этого не хочу». Это был бы вполне бесовский, сатанинский ответ, и то, что Адам чувствует, что виноват, чувствует, это говорит о том, что ум, хотя и помрачился тотчас же, как же от Бога прятаться под кустик, в то же время осталось ясное представление о том, что он виноват, что он грешен, что он нечист. И вот эта как бы возможность представления ума о том, что мы неправы, и есть то светлое, что остается в человеке, практически всегда, когда человек сознает свою неправильность. И в этом отношении надо понимать, что нравственность есть явление объективное. Принципы, некое сформулированные в среде, в культуре того или иного народа, они могут, конечно, носить и культурный аспект, но само по себе нравственные правила, они объективны. Мы их не выдумываем. Они просто есть. И то, что мы, например, когда-нибудь нарушаем эти правила, мы чувствуем себя виноватыми. А можем и не чувствовать себя виноватыми, как говорят некоторые, а еще и гордиться и чувствовать, что мы выполняем нечто должное. Но почему тогда человек, сознательно нарушающий правила и бросающий вызов дебелости, косности и, как они говорят, рабству, рабской психологии другого сообщества, почему так отчаянно и агрессивно себя ведут? Почему так отчаянно и агрессивно защищают свою точку зрения? Почему они как будто бы хотят доказать, что они правы? Ведь в сущности человек согрешил с тобой изначально, никто не спорит. Наоборот, он начинает доказывать всем другим, что его точка зрения правильна. Поначалу это шокирует людей, они просто не хотят ни спорить. Вот. Но когда это становится вопиющим и сильным голосом, пытаются возражать, но заведомо ясно, что агрессивны-то они, пытаясь доказать и оправдаться. Вот это желание и стремление оправдаться в своей правде, в том, что я правильно понимаю нравственность, она обличает. По принципу русской пословицы «на воре шапка горит». Человек согрешил и тут же пытается доказывать, что никакого греха в этом нет. Что он на самом деле прав. Перед кем он оправдывается, когда его еще никто не обличает? Почему он кидается на людей, которые еще ничем его не уличили и не сделали даже замечания, а он уже пытается доказать: да, я это сделал, я этим горжусь. Перед кем ты гордишься? Перед кем ты отстаиваешь свое видение некой нравственной нормы? И вот это жжение внутреннее, горение, желание перед кем-то невидимым оправдаться, защитить свое видение, оно ясно показывает, что и это совесть, это ум, который хотя и весь в плену и помрачен, но он сохраняет хотя бы вот эту способность реагировать и раздражать, что они спорят сами с собой, они постоянно непокойны, постоянно агрессивно возбуждены, чтобы доказывать свою правоту, хотя их, по большому счету, никто сильно и не провоцирует на отстаивание часто. Внутренний непокой, не мир в уме как раз и обличается тем, что и они знают, что не так нужно было делать, но они хотят доказать кому-то. Просто они персонифицируют это кому-то в лице какого-то мифологического общества, некой клирикальной группы, неких людей, носителей рабской психологии или отжившего сознания. Они создают некий миф, с которым спорят, но на самом-то деле спорят они с Богом. Просто с ним им спорить не хочется. Это не каждый дерзнет, хотя и такое случается, но главное им персонифицировать неведомого Бога, и тогда они находят объект, и этот объект они рисуют в отрицательных для себя чертах, и это все помогает им самоутвердиться в своей позиции, вот и все. Но внутри-то они знают, что поступают не так, как нужно, но они во что бы то ни стало хотят поступать именно так. И вот это показывает то, что и у них не совсем исчезает стремление или хотя бы представление о добре.